Значит, то, что я думала рассмотреть сначала, это немножко совсем о том, что происходит сейчас в Израиле. И просто я только уделю этого очень немножко времени. Я не знаю, ли вам с вами говорили об этом, мне кажется, я говорила об этом. У нас есть понятие четырех царств, и у нас есть понятие филистимлян. У нас есть разные понятия народов. У нас есть Амалек, у нас есть Амон-Муав, у нас есть Ливан, у нас есть также арабы, у нас есть Египет. У нас как будто есть много понятий государств, и каждая нация, каждое государство имеет какую-то символику. И символика Персии – это те, кто нам, первым делом, они были один из четырех царств, которые царствовали над еврейским народом. Они те, кто нам помогли построить второй храм. И они привели к тому, что мы все стали хорошими. Как вы знаете, у нас пришло время, что мы построили храм, а мы никак не готовы к этому. Тогда Всевышний шлет нам Хамана, и мы все становимся хорошими. Считается, что как персы это сделали в прошлом, это в какой-то мере также их должность в наше время. И они должны нам помочь построить третий храм также. Помочь построить, это имеется в виду привести нас к тому, что мы все исправимся, и тогда третий храм будет построен. И у нас есть предание, это говорится в Геморе, о том, что перед приходом Ашеха будут две очень важные силы. Значит, у нас же были четыре царства, но Вавилон и Греция, они не будут никак фигурировать перед приходом Ашеха. Вавилон – это Ирак, и Греция, вы знаете как, они в какой-то мере не будут иметь никакую особую силу, а кто будет иметь, будут очень доминантны и будут иметь силу, и даже есть спор в устном предании, кто победит кого. Значит, у них будет какая-то в какой-то мере между собой какое-то перетягивание каната, или понимаете, как это, кто важнее кого, это будут персы. И также Рим. Это западная культура. И у нас это говорит Махараль, то персы возьмут на себя гегемонию, на себя, как будто бы гегемонию арабского мира. И вот когда будет в какой-то мере столкновение между христианским и мусульманским миром, кто будет в главе мусульманского мира, будет Персия, в главе христианского, это христианский мир, и в главе его будет то, что называется Рим. И мой папа мне рассказывал, может быть, я вам рассказывала об этом, что когда ему было 13 лет, в 1930 году, почти 100 лет назад, сейчас по еврейскому календарю это 95 лет назад, 96 лет назад, папа это читал в устном предании, и этому было очень сложно. И вы знаете, что в Казани 96 лет назад быть религиозным человеком и верить Всевышнему было не так просто подростку. И вдруг говорится в устном предании в многих местах, это говорится в Геморе, это говорится в Йоль-Кучимуник, это документ, устное предание, которое относится к книге Ишаяу, о том, что перед приходом Ашеха персы будут очень доминантны. Вы знаете, что тогда, 90 лет назад, персы были вообще ничто. И если мы рассматриваем последние тысячи лет, персы в мировой арене почти никогда не проявлялись, хотя персы – достаточно сильное государство, и они все время находятся на своей же территории. Вы знаете, что персы, они не арабы, хотя они мусульмане, они индоевропейская раса. И они вместе с тем, они были... Значит, у нас есть вот это предание, что они будут очень доминантны. И папа мне сказал, что ему это было очень непросто в это верить. И мы, когда приехали в Израиль, это было в 70-е годы, папа мне в 77-м году примерно говорит о том, что в будущем персы будут очень доминантны перед приходом Ашеха на базе устного предания. На Ближнем Востоке тогда единственная страна, которая продавала Израилю нефть, были персы. Иран был с нами не открыто, но скрыто в самых хороших отношениях и всех странах Ближнего Востока. И папа мне говорит, ты знаешь, в будущем персы будут для нас очень опасны. И это казалось просто невозможно вообще. И вот Барух Ашем мы дожили, что персы уже вошли в свою должность. Поэтому мы должны понять, что все идет по программе. Все известно, что как это будет. И заметьте, что персы, которые... Это может закончиться точно так же, как это было во время Хамана, Пурим. То персы хотели... Хаман тогда хотел взять и уничтожить весь еврейский народ. И, конечно, как вы знаете, это все не удалось, когда мы исправились. Сейчас персы уже дважды пробуют непонятно какой силы взять и повредить Израиль. И кто один раз пострадала одна девочка-бедуинка, второй раз был убит один араб. А с другой стороны, пришли два террориста, три террориста. В Яфо два террориста, сейчас еще один, если вы слышали, в Бершеве. И И это арабы, это совсем что-то другое. И убивают евреев. Значит, у арабов есть другая сила над нами, чем у персов. А с персами, хотя они государство, хотя они мощь, хотя они царство, если мы себя будем правильно вести, они для нас совсем не опасны. Хотя это будет, конечно, очень страшно. Поэтому, видите, пока нас Всевышний спасает, и пока они ничего не делают, и пока это то же самое, как это было во время Пурим. Вы понимаете, как ужасный страх, но на деле ничего не происходит. Как это будет дальше, это все, конечно, очень зависит от нас. И сейчас мы перейдем к Пуриму, или вы хотите немножко о нашем месяце, наш месяц Тишрей. Первым делом его название, если вы знаете алфавит, его название – это буквы алфавита в противоположном порядке. Тавшин, Рейш, Юд. Видите, три буквы, они просто подряд, только в обратном порядке. И это у нас понятие того, что Безрат Ашем, что будет в будущем. У нас то же самое в Мусафе Шаббата. Это как будто у нас наш месяц, он седьмой месяц от Ниссана. Месяца у нас считаются от Ниссана. Поэтому на каком-то уровне немножко параллелен Шаббату. И в Шаббат Мусаф у нас есть то же самое. У нас среднее благословение в Тфилат Мусаф. Можете проверить в Сидуре. У нас там также слова в обратном порядке. Тиканта Шаббат, Катита Кругом Теа. Тиканта Тав, Шаббат Шин, Рацита Рейш. Видите, как то же самое, как Тишрей. Только в Тишрей потом есть Юд, а там продолжается весь алфавит, только в обратном порядке. И обратный порядок, это нам показывает о том, что будет Безрат Ашем, когда придет Машиах, когда будет все исправлено. И у нас есть предание, что в наш месяц, особенно в Суккот, это время для конечного столкновения наций. А в каком месте мы будем и что будет с нами, это уже вопрос. Это вопрос, кто мы будем, и за счет этого, это вопрос, как это будет влиять на нас. И вообще любое пророчество, которое не самое позитивное, оно написано специально для того, чтобы мы исправились, и чтобы оно не сбылось. По-хорошему, они всегда, хорошее пророчество, оно всегда сбудется. Какие страны теперь оставляем три? Вот это очень, Рита, это очень-очень важный вопрос. Вопрос, который многие задумываются над этим, это может быть Америка, это может быть Советский Союз, это может быть Россия. Россия тоже хочет перенять на себя должность Рима. Это может быть Европа, это что-то христианское. Мы только знаем, что должна быть какая-то христианская страна, которая возьмет гегемонию над христианским миром. А персы, с другой стороны, они берут гегемонию над мусульманским миром. Хотя персы, снова я подчеркиваю, они не арабы. Хотя обычно мусульмане – это арабы. Они, как вы знаете, шииты, они не сунниты. Но мне кажется, мы сейчас видим, как они пробуют, понимаете, как это быть самыми доминантными. А значит, видите, мы уже дошли до этой точки. Значит, мы уже очень близки к концу. Сколько это возьмет времени, не знаю, не могу обещать. Но то, что мы вошли в совсем другой период, в какой-то мере, который наш будет перед приходом Машиаха, это однозначно. И об этом периоде как раз говорится достаточно много в устном предании, что будет в этот период и как. А потом у нас есть еще, понимаете, как это еще не самый конец, есть еще некоторые вещи, но Всевышний может это, вы знаете, как видео, можно его ускорить, можно его замедлить. Насколько, какой скоростью это будет сейчас развиваться, я не знаю. Это также очень зависит от того, насколько у нас будет силы, насколько мы будем в состоянии, понимаете, выдержать это в больших темпах, или нам придется, или придется это все-таки сделать медленнее. Это только Всевышний решит, я не знаю. Но я могу сказать, что то, что происходит, это вещь, которая... Я об этом... У меня просто был какой-то урок, и меня спросили, вы всегда говорите о прошлом, можете ли вы что-то сказать о будущем? И тогда это было, мне кажется, даже чуть не 15 лет назад, я тогда сказала про персов. Поэтому, видите, сейчас то, что 15 лет назад казалось каком-то непонятной вещью, сейчас, мне кажется, мы уже видим, как это происходит. Значит, сначала я возвращаюсь в место Тишрей. Тишрей, значит, это... Слово, оно не на иврите. На момент, когда оно написано у нас, в нашем, и мы пользуемся этим словом, тогда мы имеем право также его рассматривать на всех уровнях. И поэтому мы, Тишрей, значит, это вот цель того, как это должно быть Безрат Ашем в будущем, когда придет Машиах. Поэтому это конец алфавита. Это с конца алфавита к началу. И у нас слово Тишрей само, это на арамейском, и на иврите перевод этого слова – это «разрешить». Чтобы Всевышний нам все взял, в какой-то мере все простил, все, что было в какой-то мере разрешено. У нас тишуэ считается противоположной, у нас весна и осень, они считаются противоположности, и у нас месяц Нисан, в Торе называется Ходеша Авив, видите, там тоже Алиф-Бет, там точно противоположено, там идет по порядку алфавита. И у нас есть также полная параллель между осенью и весной в иудаизме. У нас Нисан – это начало месяцев, тишуэ – это начало года, месяца – это луна, год – это солнце. У нас также в месяц Нисан у нас есть Песах, в наш месяц у нас есть Суккот, и даже и другие дни тоже, но я не хочу в это войти, потому что это уже какие-то детали, поэтому но у нас все какие-то, все дни, которые у нас есть в этом месяце, есть также. Даже параллельно Йом-Кипуру у нас есть Шаббат Агадоль, я только не вхожу, как это. Когда мы выходили из Египта, он был 10-й день месяца Нисан. А вы знаете, Йом-Кипур, он выпадает на 10-й день месяца Тишрей. Шаббат Агадоль – это когда евреи все взяли барашков и козлят для того, чтобы принести жертву Песах. Но мы сейчас обычно это празднуем не 10-й день Нисана, а Шаббат перед Песахом. У нас какие у нас символики этого месяца? У нас у каждого месяца есть орган. Орган нашего месяца – это желчь. Мы начинаем сейчас зиму. В иудаизме у нас нет весны и осени, хотя я так это назвала, у нас есть лето и зима. Нисан – это начало лета, а Тишрей – это начало зимы, если можно так это поделить. И у нас зима – это месяца, которые связаны с полостью желудка, и у нас первый орган – это желчь, и желчь – это что-то не совсем приятное. Но желчь приводит к тому, что наша еда, она переварена, и это у нас мала на иврите – это горечь. У меня есть желчь, это тоже горечь. Так это понятие того, что в жизни надо немножко горечи. Вы знаете, если вы едите еду только сладкую, это в какой-то мере не очень, это приторно. Только надо очень немножко. И вот месяц Тишрей, вот этот суд, который Всевышний нас судит, это вот такая капелька горечи, которая нас охраняет и сохраняет нас в правильном поведении. И она нужна. Без нее невозможно. Так это у нас орган. Если мы рассматриваем ощущение, как будто бы проявление души, как это называется, это у нас осязание. И заметьте, что осязание, оно происходит на всей, как будто на всем покрытии человека. Даже глаза ощущают, уши ощущают. Хотя уши могут также добавочно слушать, глаза могут также видеть, но все у нас может ощущать, и это вот понятие того, что в этот месяц решается все, что будет в течение всего года. У нас ушами шуш. Это также достаточно физическое понятие, это самое физическое. Зрение все-таки считается более духовным, слух не более духовный. Осязание даже маленький ребенок может осязать. Даже во время сна мы осязаем. И это понятие, что в этот месяц это у нас главное качество этого месяца – это Царство Всевышнего. А царство в иудаизме – это когда все, что вы продумали и видели и слышали, вы это берете и исполняете. Царь – это исполнительное, как это называется, есть органы, извините, что я не знаю, как называется, рушут, есть деление власти, есть те, кто законодательное, как это все называется на русском, я не знаю, но вы знаете, что я имею в виду. Есть законодательное, есть исполнительное. Царь – это исполнительное. Значит, что такое исполнительное? Это то, кто приводит к тому, что эта вещь, она исполняется, она сделана. Поэтому у нас наш месяц – это месяц в какой-то мере, в котором Всевышний все решает. Не только решает в теории, а исполняет. Это также место, в котором мы должны власть. Спасибо. Мы должны брать и пользоваться этим, и в какой-то мере брать это все и исполнять, а не только думать, а также исполнять. Буква нашего месяца – это буква «Ламед». Ламед – это единственная буква в алфавите, как это пишется на иврите в Торе, я имею в виду печатными буквами, которая идет вверх. Все другие буквы, они идут, или они внутри строки, или они идут вниз. Скажем, конечная часть конечной буквы идут вниз. Куф идет вниз, П идет вниз, а ламед идет вверх. И поэтому он символика царства. И возьмите на иврите даже слово «мелих» – «царь», средняя его буква – это ламед. Это понятие царства Всевышнего, которое больше всего проявляется в этот месяц, тем также, что он выдает все на исполнение, и мы знаем, что сейчас происходит решение всего. если можно сказать, слово, которое самое доминантное, и понятие самое доминантное в этот месяц, это Гамелих, Царство Всевышнего, то, что мы также добавляем в молитве. Вместо того, что скажем Акеля Кадош, Святая Сила, мы говорим Святой Царь. Это у нас главное понятие нашего месяца, поэтому у нас также эта буква, она у нас буква именно этого месяца, и гематрия нашего месяца это, этой буквы Ламед, это 30. Если мы просмотрим, в жизни человека у него с нуля до 20 мы психологически, физически, эмоционально развиваемся. В 20 мы доходим до нашего расцвета, но у нас нет опыта. В 30 лет у нас есть все. У нас есть и в какой-то мере, как личность мы уже сложились, и у нас есть также опыт. И поэтому в храме с 30 лет до 50 левиты служили в храме. Это вот считается расцвет возраста. Вы можете просмотреть, но это уже слишком замудрено, что мы можем рассмотреть все слова и все имена, в которых есть ламед. Я только приведу пример. Избранное колено еврейского народа – это левиты. Как видите, у них ламед в начале. Царское колено – это Иуда, и там нет ламеда. И это немножко сложно. Но я не, ну, если я сказала, что если, нет, я хасвахалиля, но если мы видим, что ламед, его гематрия 30, это должно быть понятие царства, так Иуда да, обязательно должен быть царством. Так, но для этого это немножко замудрено. Если возьмете слово Иуда и сделаете ему гематрию, это будет 30. Юда это 10. Хей это 5. Это уже 15. Вав это 6. Далит это 4. Хей это 5. Что у вас получилось? 10, 5, 6, 4, 5. 30. Или у вас не получается 30? Получилось 30? Так это у нас, поэтому я про... И 30 у нас также, если мы говорим, и это можно просмотреть, скажем, Леа, которая именно та женщина, которая родила и колено Леви, и колено Иуда, ее имя начинается с какой буквы? Ламед. А у нас есть другое понятие, те, кто не сами родили царство, а те, кто помогают другим стать царями. У них тогда Ламед будет в конце. Скажем, Шмуэль, он помазан на царство Давида. Поэтому у Шмуэля ламед будет в конце. Шауль был первым царем, но не продолжает у него нет династии. И на базе всего, что он построил, потом Давид строит царство свое, поэтому у Шауля тоже ламед в конце. У Давида этого нет, я могу, но это уже, видите, это очень замудрено. Я потом, к теоретике мы можем рассмотреть так каждую вещь, я только показываю, какая особенность ламед. И просто если я говорю про ламет нашего месяца, поэтому я хочу показать, как мы это видим в Торе всюду. А то как будто кажется, что я брала какую-то букву и на нее, да, Рахель, спасибо, у Рахель ламет в конце, потому что потомки Рахель, как Шауль, как Юсеф, они те, кто дают царство, у нас есть понятие Машех бен Юсеф, который должен дать царство царю Машех бен Давиду. Поэтому Рахель ламет в конце. Она так, кто должна кому-то другому передать, ее потомки должны кому-то другому передать царство. Так поэтому у нас, видите, это все не случайно, какие буквы, где и как они есть. Глобально у всех жен Якова есть буква ламед. Заметьте, что у Бильга и Зильпа тоже есть буква ламед, но так как они второстепенные, у них ламед второстепенный. И вообще у нас царство это женского понятия, но может быть я хотела, но может быть я сейчас рассмотрю Йом-Кипур, а то мне кажется, я уже слишком много говорила про наш месяц. Я только рассмотрю, какие вещи у нас есть в наш месяц, потому что мы перед Йом-Кипуром. Значит, у нас была Рош ха-Шана. Это начало года. Это называется не начало года, а глава года, потому что в нем решается все, как в голове, в котором есть эпицентр, который будет потом влиять на все тело. У нас потом также есть Йом-Кипур. У нас сейчас есть Асерет Йомей Тшува, 10 дней раскаяния, в которых главная цель. У нас есть сейчас мы говорим про 10 дней раскаяния. Но если мы просмотрим глубже, у нас есть 7 дней раскаяния. Первые 2 дня – это Рош ха-Шана. У меня нет времени ничем заниматься. Йом-Кипур – это финиш. У меня снова нет времени ни на что. Я уже должна прийти приготовлена. Поэтому сколько у нас есть, это 7 дней. И это не случайно, что это 7 дней. Это целый цикл. И также мы, когда должны исправиться, мы должны исправить все дни на нашей жизни, нашего прошлого года. А каждый день недели, он абсолютно другой. Пятница совсем не похожа на воскресенье. А суббота вообще не похожа на понедельник. Поэтому нам даны сейчас 7 дней, чтобы, и эта цель двойная, чтобы мы продумали, что было неправильно в каждом из этих дней, именно в понятии дня, Понятно, что я имею в виду дня? Вот как для меня этот день в моем расписании? Что было, может быть, не совсем правильно, как я бы хотела, чтобы было в прошлом году, и как на базе этого я должна продумать, чтобы был правильно мой следующий год. Продумать, извините, ко мне кто-то стучит, я только их попрошу, чтобы они подождали. Извините меня очень, и я пришла поздно, и еще все время убегаю, я очень извиняюсь. И так это то, что тем, что мы занимаемся вот в эти 7 дней, и мы также думаем о будущем. И еще одна вещь, это перед тем, как мы доходим до Йом-Кипура, мы хотим сказать Всевышнему: Всевышний, мы справились, мы стали хорошие, мы же в Рошана решили, что мы вообще все, совсем идеальны. Вы помните, что мы в первый день Рошана взяли все наши неправильные поступки, кинули их какой-то в бездну, а вообще это не наше, никогда и не было наше. И тогда для того, чтобы доказать, что мы хорошие, нам нужно неделя доказать, что это так. Понимаете, как так? У нас есть целый цикл, в котором мы доказываем, что да, мы полностью исправились. И тогда мы доходим до Йом-Кипура. Я просто объясняю, какая тут цель. Конечно, просто у нас есть, вы знаете, у нас есть два понятия полноценности. У нас есть одна полноценность, которая ее символика, это 10. Это абсолютная полноценность. Это как Йом-Кипур. Скажем, у нас мир мы сотворим в течение, с помощью 10 извлечений в течение 7 дней. Поэтому у нас есть понятие полноценности 7, цикл 7 и полноценность 10. Поэтому у нас, с одной стороны, есть 10 дней раскаяния, но в них есть 7 дней, в которых я могу ими что-то делать. Понимаете, как физически. И сейчас мы доходим до Йом-Кипура. Йом-Кипур, я думаю, что вы знаете закон, значит, в нем есть Йом-Кипур, его первым делом. Это день, когда Всевышний нам простил грех золотого тельца. Это день, когда мы получили вторые скрижали. Как вы знаете, вторые скрижали, как и первые, в них были 10 заповедей, которые были, как видите, это целость понятия 10. Йом-Кипур – это 10-й день месяца. Это вот это понятие полной полноценности, но это в 7-м месяце. Как видите, то же самое, как было сотворение мира, 10 изречений в течение 7 дней. Тут есть все время переплетение 7 и 10. И так как у нас Йом-Кипур, его символика – это не 7, хотя он, конечно, в 7-м месяце, потому что мы люди, мы до 10 нам очень сложно. Это такая полноценность выше нас. И он у нас считается день вне календаря. У нас рассматривается, что в году есть 365 дней, и Всевышний дал возможность вести себя нехорошо и искушению только 364 дня. Один день ему не был отдан. Это говорится у нас в 139-м псалме. «Ямим луцару влёй хадбахим». Дни были собраны или сотворены, и в нем или один ему, или не один ему. Если не один ему, значит, что негативной силе не был дан этот день, или ему, как вот этот день, только принадлежит Всевышнему. У нас есть эта игра «ло-ло». Вы знаете, когда написано с вавом это ему, а с алефом это нет. Если возьмете, сделайте гематрию, но это только для любителей, слово «хасатан» – это вот эта нехорошая сила, ее гематрия будет «сей» в начале 364. И Йом-Кипур ему не дан. Это не значит, что Йом-Кипур у нас не бывает нехороших желаний, но это считается как привычка и следствие привычек, а не в какой-то мере какое-то новое такое особое искушение. И это вот это понятие абсолютного полноценности, которое без Аташем, конечно, все человечество до этого дойдет, Шашем Язор, это уже намного после прихода в Шиах. И в ней, и цифра, которая будет повторяться все время в Йом-Кипу, это будет вот эта цифра. Это будет цифра 10 или цифра 5. Потому что, как вы знаете, в каждом из скрижалей у нас было 5 заповедей. Поэтому у нас в Йом-Кипу запрещены 5 вещей, которых запрещено делать. Запрещено есть и пить, запрещено мазаться какой-то мазями, если вы знаете, запрещено купаться, запрещено одевать кожаную обувь и запрещены отношения между мужем и женой. И мы, по-моему, говорили о том, какая символика кожаной обуви. Это если у нас рассматривается, что душа, она в какой-то мере отражает, тело отражает душу. А обувь, она же обычно сделана, и то, что запрещено, это именно обувь из кожи. И она символизирует, наоборот, как будто наше тело. И в Йом-Кипур как будто у нас нет тела. Мы просто абсолютно духовные, нам вообще чего-то ничего не надо. Мы почти как Моше на горе Синай, который, видите, не ел, не пил, и в какой-то мере был совершенно духовный. Поэтому это как раз когда Моше сошел третий раз с горы Синай. Поэтому это считается в какой-то мере также чем-то его день. И в этот день мы всегда молимся 3 раза в день. Есть случаи, когда молятся 4 раза, это в праздники, в шабаты, а в Йом-Кипур мы молимся 5 раз. Видите, снова эта цифра 5, которая повторяется. И мы каждый из этих 5 молитв, мы в них 2 раза просим прощения. Один раз у нас есть... Да, один раз, он, да, и мы ходим в белой одежде. Это уже не обязательно, это просто уже если мы хотим. Понимаете, как это? Вы придете в Израиль в синагогу, вы увидите людей во всех, женщин во всех цветов одежды. Мне, как я вам сказала, моя мама, это было просто для нее шоу, потому что она такого никогда не видела до этого, но в Израиле все приходят совершенно всеми цветами. То, что принято, это что мы не ходим с украшениями из золота. Потому что это, в какой-то мере, это день прощения золотого тельца, и мы не хотим напоминать, вы знаете, ничего связано с золотом. Но белое золото или все другие украшения не ограничено. И то, что говорится с одеждой, чтобы это была одежда не слишком пышная. Потому что это все-таки день прощения. И день, когда мы просим прощения. И когда человек одевается в очень хорошую одежду, он себя чувствует немножко чересчур хорошо. Тогда, это, может быть, это как-то не баль, не одежда для Бога. В Суккот, пожалуйста, можете ходить в одежде для Бога. А Йом-Кипур – это немножко более строгая одежда. И одежда, которой вы не будете заниматься. Понимаете, вы ее одели, и вы забыли о ней, чтобы кого-то не чувствовать вообще тело. Это тоже такая важная вещь в этот день. Вот вообще ощущать, как будто меня нет. И в этот день, это самый святой день в году, когда главный священник, как вы знаете, 4 раза входил в святая святых, и каждый раз перед этим он мыл руки и ноги и окунался в микву. А так как он еще 1 раз окунался в микву перед тем, как он вообще все начинал, поэтому он окунался 5 раз в микву. И каждый раз перед этим он мыл руки и ноги до, и мыл руки и ноги после. Поэтому, если видите, у нас все с цифрой 5 и 10 все время повторяется. Самая главная вещь в Йом-Кипур – это просить, женщины не дали золото для тельца. Да, вы совершенно правы, мы не дали золото для тельца, но все-таки, вы знаете, мы все-таки часть всего еврейского народа. И хотя мы в этом не участвовали, но наши очень близкие родственники в этом участвовали, поэтому мы не носим золото так же. Хотя вы правы, что мы могли бы теоретически сказать, что для нас это не так. Мы в какой-то мере ничем этим не говорим о себе. И самое главное в Йом-Кипур – это пост. Если человек постится в Йом-Кипур и ничего не молится, но только ничего не делает запрещенного, в Йом-Кипур все запрещено, как в шаббат, и добавочно есть еще 5 вещей, он тогда, это называется «Эцем Йом-Кипур Мехапер». Сам суть Йом-Кипура прощает. Вот такая интересная вещь. Поэтому, в какой-то мере, достаточно просто спать, скажем, понимаете, как ничего не делать, и это уже само по себе прощает. Но если человек вместе с этим еще имеет в виду, это имеет еще более большую силу. Но то, что Всевышний может простить, это только то, что мы сделали относительно его. То, что человек сделал относительно другого человека, это никто не может нам простить, только это другой человек. Поэтому у нас есть такой вариант. А мы же не знаем, кого мы задели. Мы даже можем не представлять себе, что мы кого-то задели. Поэтому то, что у нас есть такая молитва, называется Тфиля Сака. Мы молимся в самом начале Йом-Кипура. И мы там говорим такую фразу. Всевышний, мы всем прощаем. Это называется чистая молитва. Она не во всех махзурим есть, но есть, я видела ее также в переводе на русский. Всевышний, я прощаю всем. Кроме тех, кто говорят, я буду к нему плохо относиться, а потом он меня простит. Потому что если я таким буду прощать, я этим, наоборот, беру и в какой-то мере его подстрекаю вести себя еще хуже, я его развращаю. Поэтому мы таким людям не прощаем. И мы также говорим, что мы не прощаем деньги, если мы хотим потом их требовать. А то, если вы говорите, что вы простили, значит, если потом кто-то после Йом-Кипура придет ко мне и скажет, я прошу прощения, скажу, чем ты просишь прощения, я тебя простила. Это уже как будто вы понимаете, это всего уже нет. И мы тогда просим Всевышнего, что как мы, без того, что другой нас просил прощения, мы им все простили всем, но искренне и честно, то, что вы не можете, скажите, что вы не можете. Тогда Всевышний, мы просим от него в обмен, чтобы он сделал так, чтобы все люди во всем мире нам простили. Без того, что мы их просим. Понимаете, как это? Но вы должны это делать искренне. И тогда Всевышний нам поможет, что другие люди нам тоже это сделают искренне. Но это уже будет милость Всевышнего. Тфиля Сака, она длинная, достаточно молитва. Я только говорю о более конечном. Понимаете, там в конце такая вещь у нас говорится. Эта молитва называется «Тфиля Зака». На русском это называется «Чистая молитва». И она находится перед Йом-Кипуром. Не во всех махзурим, в некоторых махзурим я видела на русском языке. Люди спрашивают, зачем нужно было мыть руки и ноги после миквы? Это, он же одевался, и он дотрагивался до себя. Перед службой в храме священники должны были мыть руки и ноги. Мы можем мыть только руки, а священники должны были мыть также ноги. И это понятие, что мы ноги, это нижняя часть, это самая конечность человека. Мы сейчас не в состоянии ее духовно омыть. Понимаете, как духовно поднять? В храме это они были в духовном состоянии, что они могли также понять, поднять самые в какой-то мере низкие части тела также. Поэтому они мыли руки и ноги. И еще одна главная часть Йом-Кипура – это мы 10 раз просим прощения. 8 раз у нас длинный и короткий. Короткий и длинный виду. А последний раз в Тфилат Нейла у нас 2 раза только короткий виду. И вот то, что я посоветовала, это кроме минимальной молитвы, которую вы молитесь в любой день, это если вы в состоянии взять и молиться, и сказать, просить прощения. Это то, что называется ведуй. Но ведуй помогает только, если я обдумала и решила, что я по-настоящему понимаю, что это было неправильное поведение. Я прекращаю так себя вести. Мне очень больно, что я так себя вела. И я решаю, что я больше так никогда себя не буду вести. Значит, я в этот момент уверена, что я так больше никогда себя не буду вести. Вы знаете, я человек, я иду спать. Я не знаю, что со мной будет завтра. Но в этот момент я уверена, что я так не могу себя больше никогда вести. И это уже считается достаточно. После того, как я прошла все эти 4 уровня, после этого я делаю виду, говорю ведуй. Ведуй без того, что я это все имела в виду, не имеет никакого смысла. Понимаете, это просто бубня. А благословение детей, да, перед Йом Кипуром, пожалуйста, конечно. И говорите, а ведуй написан по порядку оферта. Все слова там по порядку алфавита, поэтому там есть весь алфавит, и там есть много объяснений. Одно объяснение – это чтобы мы могли запомнить следующее слово. Второе – это для того, чтобы мы могли также… у нас же есть разные наши неправильные поступки. Чтобы я могла все мои неправильные поступки сделать каждое его место, как будто сортировать его. Так я прихожу в Йом-Кипур с шпаргалкой. И я пишу под каждую букву, а так как на иврите все слова, они делятся на 22 буквы, все мои неправильные поступки, которые подлежат одним из этих 22 слов. Слова, они очень обширны. Скажем, мы говорим, мы виноваты. А в чем мы виноваты? Это вы сами вставляете, в чем мы виноваты. Понимаете, как это вы... Вот, и там мы вставляем все, что мы имеем в виду. И это, есть еще, конечно, объяснение, почему это именно порядок алфавита. Я даю такие 2 самых простых объяснений. Меня тут просили напомнить. У нас принято перед Йом-Кипуром. Мужчины принято, что они окунаются в микву. Женщины, которые уже у них нет, закончилась менструация, для них также открыта миква. Женщины, которые еще у них период менструации, принято, что они не ходят в микву, чтобы не было. И что они тогда делают? Они, это называется тиша Кабинши Увин. Это мне папа сказал, когда я была еще маленькая. Значит, взять и искупаться очень тщательно. Понятно, вымыть уши, нос, глаза. Просто вот очень-очень тщательно, как женщина, когда готовится к михве. И потом взять и обдать себе водой, так, чтобы, скажем, вы открываете душ и не прекращая себя обдавайте водой. Или можете это взять, налить в ведро и кого-то себе обдать. И это что-то вроде того, это, конечно, не как михва, но это то, что делают женщины в такой ситуации. Или мужчины, которые не идут из-за чего-то в миг. Это называется тишака веншувин. И в этом мы как будто говорим, что даже если мы оказались такими уже неправильными, что мы как будто чуть ли не вышли из веры Всевышнего, мы этим как будто делаем что-то вроде кию. И у нас есть еще одна вещь, что перед Йом-Кипуром принято благословить детей. У нас дома папа это делал очень особо. У него был талит, который у него остался от своего отца, от моего дедушки. Папа его одевал очень редко. И он его одевал перед Йом-Кипуром и нас благословил. Поэтому есть особое благословение для детей. И вот в Йом-Кипуре... Извините, что я сейчас не могу пройти по каждое слово веду, и что это было бы очень важно, но просто я понимаю, у меня нет времени, я уже вижу, что кто-то уже приходит после меня. И у нас есть также форма, как мы стоим во время ведуя. Понятно, что если человек устал, или это пост, ему очень тяжело, он может лежать и говорить ведуй. Но правильная форма, как говорят ведуй, это именно стоя. Извините, просто... И теперь есть еще тут говорят про свечи. Извините, я тоже. Значит, мы стоим стоя, ноги вместе в самой не, как сказать, в самой форме неустойчивой, не держась ни на что, и мы еще склоняемся. Вот это такая форма. Значит, вы видите, что если я стою вот так и прошу вас прощения, моя форма уже просит прощения. А если я стою вот так и прошу прощения, мне кажется, моя форма, хотя, может быть, я искренне прошу прощения, она противоречит тому, что я говорю. Прими в виду, когда перечисляют свои... Я не говорю их, я имею в виду их. Я как будто их смотрю глазами. Имею в виду под этим словами. Когда мы зажигаем свечи, принято зажигать свечи... Кроме того, что мы в этом году это мы зажигаем свечи Шаббата и Йом-Кипура. Мы говорим сначала Шаббат, потом Йом-Кипур. Лядлик нер Шаббат вешель Йом-Кипур. И мы говорим Шехьяну. А дежурный в исходе Йом-Кипур зажигает свечу для Абдалы. Да. То же самое мы зажигаем свечу, хотя есть в этом мнение, но то, что говорится, что более правильно, это от свечи дежурной, которую вы зажгли, от нее зажечь свечу для Абдаля после окончания Йом-Кипура. Извините, видите, у меня больше нет времени, я извиняюсь. Так, Йом-Кипур это на этой неделе до Шаббата, или Йом-Кипур он в следующий Шаббат. Ближайший Шаббат это Йом-Кипур. Видите, как у нас мало времени? Так, да, и в Йом-Кипур есть искор. И поэтому принято зажечь свечу, которая называется принято зажигать свечу для живых и для мертвых. Йом-Кипур называется Йом-Кипурим, а не Йом-Кипур. И он считается также день прощения и для живых, и для всех, кто не живы. Поэтому для них тоже зажигаем свечу. И будет искор, конечно. Йом-Кипур говорит Сидур, Махзор, Йом-Кипур. Можно сидеть. Есть места, где можно сидеть. Есть места, где стоим. Но если вы очень усталы, можно всюду сидеть. Конечно, есть места, где более важно стоять. Есть места, где менее важно. Но логически можно все говорить даже лежа. Есть вот пять вещей, которых, понимаете, как это? То, что запрещено. И мы не можем перед Йом-Кипуром уже оставить горячую еду на после Йом-Кипура, только в случае, если у вас есть маленькие дети. А то это выглядит, что вы настолько, как называется, дети есть, что вы уже до Йом-Кипура, понимаете, оставляете все на платье, только чтобы уже Йом-Кипур закончился. Такая вещь считается неэтичной и неправильной. Просто человек может о такой вещи не подумать, поэтому я, понимаете, как такую вещь напоминаю. Я извиняюсь, что я занимаю у вас еще одну минуту. Мне кто-то дал телефон, который я хочу записать. Значит, кроме того, да, спасибо большое, значит, три долгих свечей. Вы совершенно их надо зажечь до зажигания наших свечей на Шаббат и Йом-Кипур. Вы видите запись урока. Это, пожалуйста, тоже не ко мне. И всем вам гмар хатима тува вешана тува вешекулам и катву ле хаим тувим и метуким всем.